Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2. Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на средину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа от Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. «И опять начал учить при море, И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Господь намеренно исцелил этого болящего в субботу, хотя то же самое он мог сделать и в пятницу, потому лишь, что хотел обличить иудейское идолопоклонничество дню субботнему и показать: человек важнее субботы, а милосердие важнее всех законных формальностей. И сие дело Христово несет на себе единственное в своем роде отличие метода Божия, а именно достигает сразу нескольких целей. Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели. О мелкие душонки, о окаменянные сердца! Вместо того, чтобы радоваться, что пресмыкающийся червь выпрямился и снова стал человеком, вместо того, чтобы поздравить его с исцелением, вместо того, чтобы взволновать весь город, созвав его для прославления Живаго и человеколюбивого Бога, вместо всего этого они гневаются на человека за то, что он взял на плечи свою бедную постель и пошел в дом свой. Даже если бы в субботу у них на глазах мертвец поднялся из могилы, они не удивились бы его воскресению, но укорили бы его словами: «Почему ты в субботу такой пыльный?» Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Взгляните на еще одно доказательство крайней окамененности иудеев и их субботнического волхвования. Исцеленный человек сперва упоминает о своем исцелении как о самом главном, а затем о несении постели как о второстепенном, в то время как иудеи совсем не обращают внимания на его исцеление, на его жизнь. Естественно было бы после его ответа спросить его, кто тот человек, который тебя исцелил. Но нет. Они спрашивают только о том втором, второстепенном и побочном. Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи? Видите ли вы, как выродился род избранный? Видите ли, какие волчцы произросли на Ниве, некогда породившие Моисея, Исаию и Давида? Видите ли, как благочестие людей израильских, некогда возвышенное, выродилось в субботническое шпионство? И как священническое служение Богу живому обратилось в полицейскую охрану идола богини субботы? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Исцеленный больной взглянул с постели своей в очи Господни, ощутил его животворящее дыхание, познал его чудотворную силу и, более того, назвал его Господом. Но при всем том, он не мог объявить ни имени своего Исцелителя, ни места, откуда он. А Господь, совершив свое деяние, тут же скрылся в народе и предоставил событиям развиваться самим по себе. Он есть сеятель, сеющий доброе семя и оставляющий его расти и со временем приносить плод в соответствии с землею, на которую оно пало. Сотворив доброе дело, дело божественное и по силе, и по милосердию, он удаляется от людей, дабы люди не прославляли его, как он и сказал немного позднее: «Не принимаю славы от человеков». Он удаляется и для того, чтобы иные люди не завидовали ему, как это часто случалось. Наконец, он удаляется от людей и для примера всем нам, именующим себя христианами. Доброе дело тогда совершено, когда оно творится из чистого человеколюбия во славу Божию. Всякий, желающий творить добрые дела, да творит их не из тщеславия и не ради благодарности человеческой, ибо выставляющий свое доброе дело на показ, словно на базаре, подобен человеку, оставляющему свою овцу среди волков. Итак, следует бережно охранять свое доброе дело, дабы оно не вызвало ни человеческих похвал, ни человеческой зависти, но тот, кто намеренно вызовет похвалы и зависть людей, одним своим добрым делом сотворит два злых. Похвала повредит лично ему, а зависть другим. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Исцелив его тело, Господь ныне завершает свое дело и в духовном отношении, объявляя, что причина его страшной болезни есть грех, и предупреждая его: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Мы не знаем, какой грех совершил этот человек, но сие и не нужно знать, ибо известно, что всякий грех означает оскорбление Бога и богоотступничество, и что всякий нераскаянный грех рано или поздно принесет неизбежные страдания и муки. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». То есть, ныне Бог тебя помиловал и простил тебе грех, поэтому более не искушай Бога, ибо вместо милости ты можешь навлечь на себя меч правды Божией. Если ты мог оправдываться в бывшем грехе недостаточным познанием Бога и его могущества, то после того, что на тебе было явлено, ты ничего не сможешь сделать и ничем не сможешь оправдаться. Вот дивное и страшное предупреждение и всем нам. Однажды, почувствовав на себе милость Божию, не будем больше грешить, чтобы не случилось с нами чего хуже, хуже того, от чего мы милостиво избавлены. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Он объявил это добросовестно и благонамеренно. Его спросили об Иисусе, и он думал, что следует ответить. В то же время он осознавал свой долг пред своим благодетелем и думал, что надо объявить его имя всем и каждому, особенно тем, кто о нем спрашивает. Пролежав 38 лет, не думая ни о чем, кроме своих страданий, он, бедный, не мог даже представить себе, какое злое сердце у тех людей, что расспрашивают его об Иисусе. Как ему могло прийти в голову, что они расспрашивают о Господе не для того, чтобы прославить его как чудотворца, но для того, чтобы убить его как нарушителя субботы? Обратите внимание, он пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус, не сказавший ему взять постель свою в субботу, но именно исцеливший его. Он полностью занят мыслью о своем исцелении и исцелителе, между тем, как иудеи заняты мыслью о субботе и нарушителе субботы. Может быть, в эти необыкновенные минуты он не ощущал разницы между своим мнением об Иисусе и мнением о нем иудеев. Он приписывал им свою мысль, свою великую и вдохновенную мысль о посещении Божием, о чуде Божием на нем бывшем, и потому не мог заметить их злобных и коварных мыслишек, прятавшихся будто змеи в листве. Он думал о том, как прославить Господа Иисуса Христа, своего благодетеля, а иудеи думали о том, как бы убить его, ибо далее говорится: «И стали иудеи гнать Иисуса и искать убить его». За что убить? За то ли, что он оказался единственным человеком, коего увидел за 38 лет, расслабленный больной в
Вифезде?
Да, за это. И еще за то, что он оказался единственным человеком, ценящим жизнь человеческую, выше мертвого идола иудейской богини субботы. Но через все теснины и ловушки злобы иудейской Господь проходил без всякого вреда, делом и словом, распространяя свое Евангелие человеколюбие до того самого часа, когда ему было угодно предаться в руки иудеев, дабы в унижении явить свое истинное величие и смертью смерть попрать. Ему же осем подобает честь и слава с Отцом и Святым Духом, Троицы Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 187. Учение Авы Иоанна о стяжании добродетели. Как усовершенствоваться в добродетели? Из святой Гефсимании мы взошли на святую гору Илеонскую. Там есть монастырь, называемый монастырь Авы Авраами. Его основал великий Авраамий, бывший после Евдоксия игуменом новой церкви Всехвальной Богородицы и Преснодевы Марии. Во время нашего прихода в Авраамиевом монастыре настоятелем был Абба Иоанн из Кизика. Однажды мы спросили его, как усовершенствоваться в добродетели. «Кто бы не пожелал стяжать добродетель, — отвечал он, — если прежде не возненавидит противный ей порок, не может снискать ее. Желаешь ли получить дар слез, возненавидь сперва смех. Желаешь стать смиренным, возненавидь самопревозношение. Желаешь воздержания, возненавидь пресыщение. Желаешь ли стать целомудренным, должен возненавидеть сладострастие. Желаешь ли достигнуть бескорыстия, возненавидь все вещественное. Хочешь стать милостивым,
возненавидь сребролюбие. Стремящийся к пустынному жительству, разлюби города. Хочешь упражняться в молчании, возненавидь болтливость. Желающий стать чуждым всему мирскому, должен возненавидеть жизнь напоказ. Хочешь быть воздержанным в гневе, возненавидь светскую жизнь. Ищешь ли непамятозлобие, возненавидь злословие. Не желаешь рассеяния мыслей, оставайся в уединении. Хочешь ли обуздать язык, загради уши свои, чтобы не слышать многого. Желающий всегда пребывать в страхе Божием, должен будет ненавидеть телесный покой, возлюбить скорбь и тесноту и таким образом получить возможность с чистым сердцем работать Богу. Глава 188. Жизнь двух братьев сирийских серебряников. Не зная, что это худо, имел с ними общение. Авва Феодор, игумен Старой Лавры, рассказал нам. В Константинополе были два брата, серебряники по ремеслу, родом сирийцы. Однажды старший брат говорит младшему: «Пойдем, побываем в Сирии и приобретем во владение нам родительский дом». «Зачем уходить обоим? Можно ли нам бросить свое дело? Или ты иди, а я останусь здесь, или я отправлюсь, а ты останешься». С общего согласия они порешили, чтобы отправился младший брат. Вскоре после его отъезда оставшийся в Константинополе видит сон. Благолепный старец говорит ему: «Знаешь ли, что твой брат впал в блуд с женой харчевника?» Проснувшись, он был очень огорчен и говорил сам себе: «Это я виноват, зачем отпустил его одного?» Через некоторое время снова видит во сне того же мужа, который говорит те же слова: «Знаешь ли, что твой брат впал в блуд с женой харчевника?» И снова великая печаль. Но вот в третий раз явившийся говорит ему: «Знаешь ли, что брат твой покинул законную жену и связался с женой харчевник?» И немедленно пишет он из Константинополя в Сирию брату: тотчас же бросай все и возвращайся в Византию. Получив письмо, тот, оставив все, явился к брату. Старший, увидав младшего брата, ведет его в соборную церковь и начинает горько укорять. «Хорошо ли это, что ты впал в блуд с женой харчевник?» Тот, выслушав брата, начал кляться именем Бога Вседержителя. «Я не понимаю, что ты говоришь, я не предавался распутству, не вступал ни с кем в незаконную связь и никого не знал, кроме законной жены». Старший брат, выслушав это, спрашивает: «Не сотворил ли ты еще чего-либо более тяжко?» Тот отрекался: «Ничего не сделал я незаконного. Правда, я нашел в селении монахов из секты Севера и, не зная, что это худо, имел с ними общение. Но другого ничего за собой не знаю». Тогда старший сообразил, что блуд и означает измену святой кафолической церкви. Брат впал в ересь Акефала Севера, поистине корчевника, опозорил себя и унизил высоту православия. Глава 189. Жена, сохранившая верность мужу и неожиданная помощь. Возложим все упование на Бога. В странноприимном доме отцов в Аскалоне пресвитер Авва Евсевий рассказал нам. Один купец из нашего города во время плавания потерял все свое и чужое имущество, только сам остался цел. Вернувшись домой, он был схвачен взаимодавцами и брошен в тюрьму, а дом и все имущество были расхищены. У него ничего не осталось, кроме одежды, которая была на нем и у его жены. Бедная жена в сильном душевном расстройстве и в большой крайности думала только о том, как бы прокормить мужа. Однажды она сидела в тюрьме и вкушала пищу вместе с мужем. Знатный человек посетил тюрьму, чтобы раздать милостыню узникам, и, заметив жену подле мужа, был уязвлен ее замечательной красотой и через стражу передал ей, чтобы она пришла к нему. Она охотно подошла к нему, надеясь получить от него помощь. Отведя ее в сторону, он сказал ей: «Что ты тут делаешь? Зачем ты здесь?» Та рассказала ему обо всем. «Если я заплачу долг, согласишься ли провести со мною эту ночь?» «Я слышала, господин мой, что апостол сказал: жена не властна над своим телом, но муж ее, — отвечала воистину прекрасная и целомудренная жена. — Позволь, сударь, спросить мужа, что он скажет, то я и сделаю». Вернувшись к мужу, она рассказала ему обо всем. Муж и по разуму, и по любви к своей жене не польстился на возможность освобождения из-под стражи. Тяжко вздохнув со слезами, он ответил жене: «Поди, сестра, и откажи этому человеку. Возложим все упование на Бога. Он не оставит нас до конца». Жена встала и отпустила того человека со слезами. «Я говорила моему мужу, и он не согласился». В это время в той же тюрьме сидел разбойник, заключенный еще раньше купца. Подслушав разговор мужа с женою, он, глубоко вздохнув, сказал сам себе: «Вот какое несчастье постигло этих людей, и все-таки не захотели купить свободу ценою позора. Они предпочли целомудрие всякому богатству и все презрели в этой земной жизни. А я несчастный, забыл совсем о Боге, и не потому ли стал убийцей? О, что мне теперь делать?» И, подозвав мужа и жену к себе через оконце, к тому месту, где был заключен, говорит им: «Я разбойник, совершивший много злодеяний и убийств. Знаю, что как только придет начальник, и я буду выведен к нему, меня казнят как убийцу. Меня поразило в самое сердце ваше добродетель. Ступайте к такому-то месту у городской стены, раскопайте его и возьмите себе все деньги, которые найдете. Заплатите ими долги и будьте счастливы. И вспомните обо мне в молитве, чтобы и мне обрести милость». Через несколько дней прибывший в город правитель приказал вывести разбойника из тюрьмы и обезглавить. Тогда жена говорит мужу: «Не прикажешь ли, господин мой, я пойду на то место, которое указал разбойник, и посмотрю, правду ли он говорил». «Как знаешь, так и поступи», — отвечал муж. Взяв небольшой заступ, она под вечер пришла к указанному месту и, раскопав, нашла тщательно скрытый горшок с золотом. Благоразумно распоряжаясь деньгами, она выплачивала понемногу долги. Казалось, будто она занимала то у того, то у другого, пока не выплатила всего долга и, наконец, не освободила мужа. Вот как они соблюли заповедь Божию, и Господь и Бог наш явил им величие своего милосердия, заключил рассказывавший.
Thank you.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Для Господа дать плоть другому какому угодно существу, животному ли, растению, то же, что для нас сшить, надеть на себя одежду. Взял, сшил, да и надел. Кожею и плотью мя облекл еси, костьми же и жилами сшил мя еси. А какое бесконечное множество и разнообразие вещества-то у Господа, из которого Он, Зиждитель, творит разные одежды, на разные покрои тварям своим, животные, птицы, рыбы, насекомые, присмыкающиеся. А нас Он оденет некогда светом, яко солнечным в царствии Своем. Предста царица в ризах позлощенных одеяна. Праведницы просветятся, яко солнце. А теперь мы одеты землею, водою, воздухом, теплотою. Такова наша одежда. И как премудро и удобно сделаны и приведены в сочетание все эти стихии в нашем существе. Оно и не тяжело, и благообразно. О, премудрый и всемогущий художниче, животворящий художниче, как у тебя все прекрасно, удобно, оживленно! У тебя и прах оживлен, у тебя и прах движется. Как свет, воздух и вода находятся вместе и взаимно проникают друг друга, и притом не сливаются, но каждая остается тем, что она есть, свет светом, воздух воздухом, вода водою, сохраняя вполне свои единичные свойства, а существом составляя одно вещество, так некоторым образом и лица Пребожественной Троицы находятся всегда вместе и не разделяются друг от друга. Отец в Сыне и Сын в Отце, и Дух Святый от Отца исходя в Сыне почивает. Но в то же время каждое лицо остается с личными своими свойствами. Бог Отец не рожден, не сотворен, не исходящий. Сын рожден, Дух Святый исходен от Отца, а существо у трех лиц одно – божественное, простое существо. Это подобие основывается на словах самого Господа нашего Иисуса Христа, который себя называет светом мира, а о Духе Святом говорит, уподобляя Его в действиях водяной стихии, веруяй в мя, яко же рече Писание, реки от чрева Его истекут, воды живы. Сие же рече о Дусе, Его же хотяху приимати, верующие во имя Его. Уподобляет также воздуху или ветру. Дух, иде же хощет, дышит, и глас его слышиши, но не веси, откуда приходит, и кама идет. Святая Церковь поет о Духе Святом. Аще кому Святый Дух по достоянию дхнет, скоро вземлет от земных.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.